Prorok Amos, 4 глава. Ну, кто Амос и в каком контексте он работал? Ну, первая глава, в первом стихе написано, что тот Амос дал свое пророчество в дни Ози, царя иудейского, за 2 года перед землетрясением. Значит, был какой-то катастроф там, и 2 года до этого тот Амос дал какое-то пророчество, чтобы они покаялись были. И люди не слышали. Итак, здесь он объяснил, как это фактически будет. Но это не значит, что должен быть так. Если этих людей, о том, что мы как раз прочитали, покаялись бы, это не случилось бы. И тогда вот все то, что он сказал, считается так, как это обязательно, что это будет. Но не обязательно, так как Иона пророчествовал против Ниневе, что через 40 дней это все не будет, тот город. Но он не дал им никакого условия. Но они покаялись, и поэтому не случилось. Итак, столько в Библии у нас есть пророчество беда, который будет. Но это не обязательно. По крайней мере, для нас не обязательно, если мы будем покаяться. И в первом стихе он здесь критиковал этих женщин, когда он говорил там о телице, Васанские, я понимаю, что он имел в виду богатых женщин, которые притесняющие бедных, угнетающие нищих, то есть тех, которые вообще не уважали никому. И мы, конечно, видим такой ситуации сегодня, где вот есть богатых, есть другие, и вообще такой любовь и уважения абсолютно нету. И Бог сказал, что это не продолжается. Вы будете для этого страдать. А то, что для нас немножко странно, этих людей иногда живут нормальной жизнью, умирают в своем старости лет, и кажется, что без никакой суд. Но есть в Библии довольно понятно понятие о том, что Иисус придет, и судный день будет. И когда Он придет, тогда будет всякий это суд и так далее. Итак, не думайте, что такие люди, которые так и делают, как здесь написано, притесняющие бедных, угнетающие нищих, что такие людей как-то ушли от суд Божий. Нет, это будет, когда Иисус придет. Потому что когда Иисус придет, будет воскресение. И тех, у кого есть ответственность перед Богом, они будут отвечать на то, что они сделали. И мы все будем как-то вместе. Как механически это все происходит, мы не сможем даже представить. Но как-то это будет. Что каждый шаг, каждое дело, каждое даже отношение, которое люди показали другими, будет как-то судимо. И он сказал как-то в каком-то мере сарказм даже, в 4 стихе. «Идите в Эфир и грешите, по Галгал и умножайте преступления». Это так, как Бог даже ободрил этих людей. Потому что Он заметил, как они так и своим высокомерием и в принципе своим атеизмом как-то вел свою жизнь. Но они все-таки принесли жертвы и так далее. И Бог как-то ободрил им это сделать. Это как-то типа давайте, согрешите дальше. Ну, здесь написано, умножайте преступления. Давайте, вы так хотите делать? Хорошо, давайте. И как я часто скажу, это абсолютно так, что Бог не пассивно к человеку, к нашему стремлению. Если человек хочет там жить, тогда Бог дает человеку ободрение в этом пути. И есть тогда Святой Дух, через того Бог видит стремление человека, который хочет лучше жить и быть в духовном плане. И Бог дает ему тот экстра, тот сил, чтобы в этом путь ходить. А если человек, наоборот, просто предпочитает вот так, такой грешной жизни, в этом грязи жить, хорошо. Бог даже ободрает человеку в этом путь. Итак, есть злый дух, написано от Бога. Это не так, что есть какой-то сатана, который ходит, который ободрает нам согрешить. Есть Бог, который как-то ободрает нам не согрешить. Это все-таки от Бога. Если человек хочет в этом путь, ну, жизни и так далее, хорошо. Бог готов дать человеку ободрение туда. В Новом Завете, в 2 Фессалоникийцам, в 2 главу, так написано, что Бог даже отправляет, посылает человеку заблуждение, если человек не хочет его истину. Тогда Бог даже ободрает человеку в своем заблуждении. И наоборот, если человек по-честному, в своем слабости, в своем простоте, просто так хочется лучше выйти и как-то победить против своей слабости, то Бог готов дать человеку тот, так называется в Новом Завете, дар Святого Духа. Потому что Дух – это психология, это мышление. Какой Дух у нас есть в нашем собрании? Каким Духом дышим? Это, ну, значит, отношение такое, что оно психологически. И Бог готов дать нам тот дар. Поэтому в Новом Завете написано, что после крещения они получили дар Святого Духа. Я не думаю, что это в нашем контексте говорится о том, что мы сможем как-то совершать чудеса и так далее. Это говорится о том, что Бог готов дать нам тот экстра, тот дол, который нам так страшно нуждаемся, чтобы жить и быть лучше, и думать по-другому. Это не такое драматическое, так как мы все хотим, чтобы, ну, все сразу. Нет. Так нет, Бог так не работает. Но это понятно, даже в нашем группе здесь, что есть радикальное изменение с только людьми, которые приняли крещение. Я как раз стоял здесь, ну, и говорил с одним братом, который заметил, кстати говоря, что есть какой-то брат, который он заметил, который радикально изменился к лучшему после его крещения, уже несколько лет. И это не только один из многих, даже в этом зале таких примеров. И это живое показательство о том, что Святой Дух в этом плане работает. То есть, что Бог готов ободрить человеку в том путь, куда мы сами хотим. Но так как любой рост, это не сразу заметно. Помните, наверное, в молодости мы стояли там, как маленькие детей, и рисовали где-то, что это мой рост. И потом, через какое-то время, ой, я уже вот здесь и уже там, ого-го. Но это для детей это немножко странно, потому что они не видят, мы тоже не видим, как-то каждую секунду это рост. Но, в конце концов, после года есть, видимо. И тоже в духовном плане. Ничего сразу не получается. Но и мы все как-то хотим этого. Но в сторону пятидесятников, они как-то считают, что все моментально. Ты раз веришь в Бога, ты будешь радикально новый человек. Но так и нет, по-моему. Просто я это не вижу. Но то, что я вижу, это после крещения человек на самом деле, если он держится к этому путь, правда, если человек так хочет, есть настоящий рост. На самом деле есть. Дальше. Тогда здесь мы видим, как сказать, тот отрицательную сторону Бога, тот негативную сторону. Через того он как-то ободрил этих людей согрешить. Когда он сказал в 4 стихе, умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро. Десятина ваши хотя через каждые 3 дня. То есть этих женщин, тех богатых женщин, которые, ну, притесняющие бедных, угнетающие нищих, они очень любили выпендриваться своих вот, ну, духовности, делали своих жертвоприношения каждое утро. Но есть такие, которые ходят в церковь каждое утро, которые имеют свой личный батюшка, которые вообще живут вполне даже хуже, чем атеистов. И это для Бога это ужасно. Это мерзость. И Бог как-то даже ободрил этих людей это делать. Ну давайте, так и делайте. Если вы так хотите, хорошо, давайте. И он сказал в 6 стихе, дальше я понимаю вообще к Израилю, вообще он дал им город. Но вы не обратились ко мне. И дальше он то же самое сказал в 9 стихе, он отправил им всякие проблемы, гусеницы и вообще плохие урожаи, а при всем том вы не обратились ко мне. Всякие наши страдания, которые у нас есть, это фактически, чтобы мы обратили бы к Господу. И самое трагичное в жизни, это когда человек столько страдает, и все-таки не обращаются к Господу. Это трагедия. Это ужасно. Некоторых людей на самом деле страдают страшно в своей жизни, но не обращаются к Господу. И это все как-то зря. Всякие это страдания, которые они переносили в течение своей жизни, как-то зря. Он сказал, что он даже сделал так, в 7 стихе, чтобы он отправил, Бог отправил дождь на одном городе, а на другой город не проливал дождя. Один участок напоем был дождем, а другой не окопление дождем засихло. Это вполне похоже на то, что Бог сделал, когда Израиль жили в Египте. Он дал, допустим, какую-то казнь на египтянин, а не на израильтян. Он дал им, допустим, страшно дождя, который вообще уничтожал своих растений и так далее, своих еду, а к Израилю нету. И тоже он дал один раз страшно мрак египтянам, а каждого израильтянин был свет. И здесь он сказал, ну я тоже самое сделал для вас. То есть он обратил к Израилю так, как он сделал к Египту, который является символом мира. И в 10 стихе он так и сказал, посылал я на вас моровую язву, подобную египетской. То есть он судил свой народ так, как они вообще, как Египет. Как они вообще как мира, потому что Египет является символом мира. Иногда так и получается, что в нашем духовном пути, если мы не то живем, даже после нашего крещения, Бог иногда поступает с нами так, как с этим миром, чтобы мы поняли бы, что мое поведение не лучше, чем тот мир, и я поэтому страдал подобно к этому миру. И, в конце концов, когда Иисус придет, тех, которые в сердце просто хотят быть с этим миром, они будут так и страдать. Потому что написано, что они будут осуждены с миром. То есть, когда Иисус придет, судить день будет, и тех, которые не будут в Царстве Божьем, я думаю, своих страданий не будет выше, чем просто так. Уходите от меня, обратно к этому миру. Вы так любили тот мир, и так уходите обратно туда. Ой, Господи, мы хотим быть с тобой вечно. Да нет, ты не хотел. Я вас не знаю, помните в этом притче Иисуса. Тогда эти девочки слишком поздно стучили. Господи, открой. Кто вы? Я вас не знаю. Никогда. Обратно к этому миру. Когда написано, что будет столько гнев и скреп зубов, я думаю, что это просто какой-то гнев против самого себя, что дурак я такой. Я мог бы жить вечно в его царстве, а вот я любил тот мир. И он, наверное, просто так, не будет такой буквальным образом огня и так далее, чтобы как-то мучить человека вечно, это нет. Возмездие для греха является смерть. И это будет так, как написано в Откровении во второй смерти. Мы умерли один раз в этом жизни, потом воскресение, явится явление перед судным троном Иисусом, и потом во второй смерти, все. Но тот язык о том, что будет скреп зубов, я понимаю, что это такое ужасное чувство, что ой, дурак я, когда они видели самого Иисуса в плоти, в смысле, что он реально, что это все на самом деле так. И они представляют Царство Божие, они увидят Авраам, Исаак, Яков, Давид и так далее. Ой, да, это все не сказки, это все реальность. А я там не буду. Ой, это, наверное, самое страшное. Просто существовать за 5 минут даже при таком чувстве, тем более, если он продолжает свою жизнь за полчаса, за месяц даже, за год даже. Это было бы ужасно. Просто так жить. Увидя Царство Божие, и ты там не будешь. Я думаю, это самое страшное наказание. Но это наказание от самого человека, не от Господа. Бог сказал в 11 стихе, производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру. И вы были выхвачены, как головня из огня. То есть на самый последний минут Бог взял им оттуда. И кто фактически, он был выхвачен из Содома. Это был Лот, который почти не ушел, когда ангелов явились, сказали, ну давайте, Лот, уже время, надо покидать этот Содом. Давайте, он как-то не хотел, но он сделал, а жена его смотрела обратно, и Бог ей уничтожал. Итак, Бог сказал, что вы такие, я почти вас разрушил, но избавил вас на самом последний минут. Вы были выхвачены, как головня из огня. И все равно они не обратились ко мне. Господь сказал. И тоже в нашей жизни, наверное, мы страшно приболели. И мы поняли, что это уже все. А Бог дал нам путь выхода. Но есть такие люди, которые вообще до гробного доски не будут как-то обратиться к Господу. До самого последнего. Потому что они просто не хотели так жить. Хотя Бог как-то работал, действовал с ними, дали им привкус, скажем так, от смерти, чтобы они покаялись бы, не хотели. А слава Богу, что мы все здесь сегодня, потому что хотя в нашем слабости, мы все такие обратились к Нему. Итак, в 12 стихе, «А посему так поступлю я с тобою, Израил, и как я так поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего». Сретению Бога. Значит, мы будем встречаться с Богом в судном дне. Наверное, мы думаем, да нет, я как-то познакомился немножко с Иисусом, чуть читал Библию, чуть ходил в церковь. Ну ладно, это не для меня. Я могу просто так дальше в жизни ходить без никакой внимания, без никакой консеквенции. Но в конце концов мы будем встречаться с Богом. И приготовься к сретению Бога твоего. Мы будем с Ним встречать. Потому что неважно, как мы живем в этом жизни, мы все умрем, и Иисус придет, и воскресенье будет, и мы будем встречаться с Богом. Помните, Иов, 19 главу, так писал, так сказал точнее, что хотя он знал, что он умрет, он знал, что в конце концов, в своем плоти, в смысле в своем теле, он будет встречаться с Богом. И как это получается? Получается из-за того, что будет буквальным образом телесным воскресением из мертвых. Когда мы принимаем крещение, человек в воде – это как смерть с Иисусом, из воды – как воскресение с Ним. И это говорится о том, что когда Иисус придет, мы будем воскреснуться с Ним. А даже если человек не принял крещение, даже если человек слышал Евангелие, но это не хотел. Это не значит, что он как-то свободный от этого. Он будет и тоже воскреснуться к сретению Бога и потом второй смерти. Итак, когда мы познали Господа, мы не сможем после этого как-то вести себя, как-то я с ним не встречал. Так как, если на улице мы встречаем человеку, он дает нам приглашение на какое-то собрание или, не знаю, вечер или что. Мы не сможем на углом дальше сказать, что да нет, я не получил приглашение. Ты получил приглашение. Ты просто не хотел туда ходить. Итак, Бог приглашал, кажется, очень много людей. А факт того, что они не откликнулись к этому, не значит, что они могли бы вот дальше жить так, как без никакого внимания к Богу, что я не получил приглашение. Они приглашены. Мы здесь приглашены. И нам надо к этому ответить. Бог сказал, что я такой, в 12 стихе, образует горы и творит ветер и объявляет человеку намерение его. Утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя Ему. То есть Бог всемогущий. Поскольку мы откроем наши глаза, начинаем понять Его величество. И мы не сможем как-то играть с Ним, как-то легкомысленную. Так, а там нет, это только Бог. Это не только Бог, это Бог. И легкомысленность – это, наверное, самая страшная болезнь нашего века. Легкомысленность – как-то несерьезно относиться ни к Богу, ни к человеку. Как-то, ну, думать просто очень, ну, просто поверхности. А легкомысленность, он имел в виду, не может быть. Когда человек уже в отношении с Богом, когда Бог дал нам то приглашение, мы не сможем. Как-то да ладно, это как-то да лампочка для меня. Ты сможешь, конечно, но суть этого в том, что судный день будет. И нам придется рано или поздно ответить для этого. Ладно, у кого есть кое-что добавить? Ну, ты насчет Максима?
Нет. Я Павел.
Хорошо.
Что я хотел сказать? Вот сейчас Данкан говорил о том, что будет после суда раздаваться крики, вопли. Тех людей, скрежет зубов, тех людей, которые туда не попадут. И это так будет. Но что я хотел? Чтобы так немножко поближеннее к нашему собранию, это было бы приблизительно...